Друзья дорогие, прежде чем я прочитаю текст, на который буду проповедовать, я хочу одну тему небольшую осветить. Коротенький такой вопрос. Точнее, вопрос очень подробный и длинный, но я его коротко отвечу. Потому что возникал вопрос по компьютерным технологиям, интернету, ну и так далее, и так далее. Вообще-то тема отдельная и большая, но я бы хотел ограничиться ответом довольно коротким. И сначала начну как бы с другой стороны. Вот у человека есть определенные чувства. Например, чувство боли. Вот как вы считаете, это хорошее чувство или лучше бы его не было? Был какой-нибудь тумблер какой-нибудь, тюк, и нету, все, боли, выключил. Хорошо было бы, да? Друзья, но на самом деле вот есть болезнь, при которой боль отсутствует. И в этом случае человеку очень тяжело. Были случаи, когда человек, например, что-то делал, там, ну, в костре ковырялся, там, или, допустим, рану себе нанес, а боли не чувствовал, заражение. То есть боль человеку нужна для того, чтобы его предохранять от каких-то болезней. Человек дотронулся до горячего, ему больно, он убрал руку. Но это другие чувства, которые мы не очень любим и которые нам очень полезны. Например, чувство страха. Тоже очень полезное чувство. Если бы его не было, мы бы не боялись с высоты, например, смотреть. Или какие-то вещи такие делать, которые могут нам ущерб принести. Но мы их не делаем, потому что, например, нам страшно. Но есть и тоже чувства полезные. Например, вот вкус. У человека есть вкус, он чувствует различие вкуса пищи. Это полезное чувство или нет, как вы считаете? А для чего нам нужен вообще вкус, для чего нам нужен? Чтобы наслаждаться пищей только и все? Вот арбуз едим, мы вот наслаждаемся пищей. Или вкус еще для чего-то нужен? Вкус, оказывается, нужен человеку для того, чтобы определять, какая пища качественная, какая некачественная. Вот однажды я приехал в гости к одному брату, то, что в гости, а просто по пути заехал. Мы стали с ним чай пить. И стояла такая ваза с печеньями. И одна печенька, видимо, упала и лежит на столе. Ну, я ее взял со стола и откусил. Ну, хуже ничего в жизни я никогда не откусывал. Ничего. Это было настолько невкусно, что просто, ну, в высшей степени. Ну, а я человек такой вот стеснительный иногда бывает. И вот я думаю, как сказать. Ну, и с чаем я эту печеньку съел. Но вкус этой печеньки уже до сих пор у меня во рту стоит, хотя несколько лет прошло. Потом приходит его жена и говорит, ну, муж называет по имени, говорит, а где здесь вот печенька лежала? Не знаю. Я говорю, а что? Я забеспокоился. Да, говорит, я ее нашла там за шкафом, она 3 года уже провалялась. Я, говорит, ее хотел убрать, выкинуть, не успела, где она? Вы знаете, я запереживал, ну, сейчас отправлюсь к праотцам. Ну, правда, это же отравление, может. Друзья, то есть вкус подсказывал, что это очень нехорошая еда, не надо есть. Вот мы вкушаем мясо, например, и еще что-то, и мы чувствуем, это хорошо или плохо. Вот вкус человеку дан для того, чтобы определять качество пищи. Но сейчас мы в такое время с вами живем, когда знаете, что люди научились делать? Они научились вкус отделять от пищи, и вот отдельно его помещать на что-нибудь другое. Ну, например, вот кто заставил бы человека, например, жевать резину во рту? Да и в жизни бы человек не жевал резину. Но со вкусом земляники, понимаете, да? Жует. То есть вот взяли вкус, там земляники нету. Просто взяли отдельно вкус. Как они уже научились этот вкус оттуда извлекать, я не знаю. Вот вкус извлекли и поместили на резинку, понимаете? И человек его жует, ему вкусно. Хотя ничего нету. Чипсы. Вот вообще эту теорию мы назвали с братьями «теория чипсов». Ну что такое чипсы? Это взяли вкус, там со вкусом бекона, например, да? Там бекон даже рядом не проходил, да? Вот, он жив еще, вот этот бекон будущий. Они взяли этот бекон, поместили на то, что называется картошкой, хотя картошка тоже, вот. И человек платит большие деньги и это ест. Ему вкусно, там вкус лука, там еще что-нибудь. Вот как вы считаете, вот если вот питаться чипсами, вкусно будет? Вкусно. Но долго ли проживет человек на чипсах, если только чипсами питаться? Или только, например, жвачки жевать? Это вкусно, но не полезно никаким образом, да? А вот если настоящую пищу, настоящую картошку, настоящую, например, допустим, землянику, настоящие фрукты, они и вкусные, и полезные. Друзья, вот Бог, когда делает, Он делает хорошо, полезно и еще и вкусно. Когда человек делает, Он делает просто вкусно. Вот, друзья, вот в компьютерной технике произошло абсолютно то же самое. Вот я сейчас приведу вам просто один пример. Вот возьмем детей, например, дети от 3 лет, допустим, даже меньше, и постарше тоже, там до 12. Вот нужны ли детям игры? Как вы считаете, дети нужны игры или нет? Друзья, вообще психологи говорят, что ребенок без игр не сможет вообще развиваться. Ему игры очень нужны. Через игры ребенок познает мир. Друзья, вообще игры, они нужны для развития тела человека. То есть игры нужны для развития тела человека, ребенка. Вот он развивается, он играет. Он начинает там что-то делать, он начинает эти машинки катать, там это какие-то, что-то делать. Он развивает свое тело, у него тело развивается, у него развивается моторика пальцев. Ну, у него все, развитие происходит. Плюс он познает мир, закон этого мира. Он, например, кирпичик ставит один-один, ставит, потом пятый упал, например. Он думает, почему он упал? Может быть, что-то... И он начинает что-то делать. Он познает законы мира, законы логики. У него развивается логика вообще в играх. В играх очень важно развивается социальная функция. Вот они играют, одна машинка, а как быть? Вот они расплакались, но они понимают, что долго не будешь плакать. Надо как-то договариваться, они договариваются. Сначала ты поиграешь, потом я поиграю. И вот так вот дети, они очень нуждаются в играх. Поэтому мы покупаем игрушки, поэтому они играют, поэтому они рисуют и так далее. Но компьютерные игры, и плюс еще к играм, это все еще и интересно, это полезно, это развивает, это очень важно, нужно, и плюс это еще и интересно. Теперь берем компьютерные игры. Вот компьютерные игры, они с играми, которые вот настоящие, они ничего общего не имеют. Мы говорили, что в играх настоящих развивается тело человека, развивается. В компьютерных играх развивается тело человека или нет? Ну, палец развивается, вот, мышка. Вот. Друзья, не развивается тело человека. Через компьютерные игры он познает мир, как через реальный мир игры ребенок или нет? Нет, он не познает. У него даже логика не такая срабатывает. То есть, когда он в реальном мире строит кубики, он понимает, что если неправильно подцентровать, то он упадет. А в компьютерных играх так не происходит. Там можно перевернуть, можно как угодно сделать. То есть, эта функция тоже не выполняется. Развитие логики не происходит, ну, необходимой. Развитие социальной функции. Друзья, в играх обычных дети учатся общаться с собой, друг с другом общаться учатся. В компьютерных играх, наоборот, происходит отдаление от сверстника. Ему никто не нужен. Он нужен один, сам на один будет это играть. Если кто-то придет ему со стороны, это даже помеха будет. Если кто-то будет отвлекать, он будет злиться. И единственное, что общее между обычными играми и компьютерами, это интерес. Интересно там и интересно там. Но компьютерная даже интереснее. Это как жвачка, она намного более земляничная, чем настоящая земляника. Да? Человек, который привык к такой вот химической землянике, он уже как бы настоящую землянику, она ему кажется не очень вкусной. Друзья, вот так вот сейчас мы живем в таком синтетическом мире, когда люди научились отделять вот интерес и прививать ему тому, что не нужно. Вот яркий пример – это компьютерные игры. Потом общение, например. Вот нужно ли человеку общение? Оно очень нужно, человеку общение. Человек без общения не может. Это очень важная функция для человеческого общества – общаться друг с другом. Но если вывести, сейчас просто я не буду на это заострять внимание, но если вывести, зачем нужно человеку общение, что дает человеку общение, то мы увидим, что компьютерное общение дает это лишь в маленькой степени, в 0,01%. То есть это фактически человек не получает тех витаминов, которые он должен получать. Но общение происходит, получается некий самообман. Человек вроде как питается, но его развитие как человека, как личности не происходит. И сейчас посмотрите, друзья, казалось бы, такой мир, интернет, ну практически везде есть, да, телефоны везде есть, социальные сети, все это бесплатно. А в мире, отмечают психологи, огромное количество одиноких людей. Людей, которые никому не нужны, у которых нет друзей. У них френдов там ВКонтакте 200 штук, а друзей-то у них нету. Почему так происходит? Потому что жвачка или чипсы, они не питают человека. Пусть он лучше поедет в гости к одному настоящему другу и пообщается с ним вживую, по-настоящему, чем он с 200 человек будет общаться, например, там, допустим, через Facebook или еще что-нибудь. Друзья, это не замена, это обман. Поэтому да, компьютерная техника, она в какой-то мере, ну не в какой-то мере, а в большой мере часто помогает нам по работе. Иногда помогает связать людей, которые через океан живут, поговорить как по телефону или еще что-нибудь. Друзья, но не надо дать себя обмануть, заменить нашу реальную, вполне полноценную, хорошую, такую полную жизнь, причем жизнь, которая нам полезна нашему духовному состоянию и нашему душевному состоянию, на обманку, которая только похожа на это, но на самом деле этим не является. То же самое касается потока информации. Об этом можно было бы много говорить. Друзья, поэтому, как вот я, человек вообще недалекий от компьютеров, то есть моя работа связана с компьютерами, и вообще-то я неплохо ориентируюсь в этой технике. Вот, но что я хотел сказать, друзья? Написано в Библии, зачем вам платить серебро ваше за то, что не насыщает? Поэтому я думаю, что компьютер можно использовать, если отвечать на вопрос, который вот поступил, компьютер можно использовать в нужных, полезных целях, но не дать, ему обмануть нас, заменив настоящее питание, вот как мы провели аналогию, да, с питанием вот таким суррогатным, как бы химическим, и которое не производит нужного и полезного. Друзья, если у вас будут какие-то вопросы по этому поводу, вы можете записочки написать, тогда, может быть, более конкретно что-то я отвечу, если, конечно, смогу. Ну, а сейчас я хотел бы прочитать текст Священного Писания, о котором порассуждать. Это третья книга Царств, 8 глава, 46, 47, 48 стихи. Третья книга Царств, 8 глава, 46 по 48 стихи, это из молитвы Соломона, когда он молится при храме. 46 стиха. «Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не грешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагам, и пленившие их отведут их в неприятельскую землю, далекую или близкую. И когда они в земле, в которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле, пленившей их, говоря, мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны. И когда обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, городу, который ты избрал, и храму, который я построил имя твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Друзья, вот я хотел бы поговорить сегодня немножко о таком понятии, как плен. Здесь написано, когда они согрешат, и ты предашь их врагам, и пленившие отведут их, ну, в плен. Друзья, что такое плен? Плен – это ограничение человеческой свободы. Друзья, плен бывает разный. Бывает вот домашний плен. Вот сейчас есть такое в Уголовном кодексе, когда человек, и он в доме находится, и никуда выйти не может. Друзья, бывает плен, например, допустим, это в камеру сажают, в одиночную или в общую. Или, допустим, его сажают, ну, допустим, в лагерь. Это тоже пленение определенное. Хотя по масштабам пленения они разные. Где-то больше свободы, где-то меньше, но в принципе это ограничение свободы. Кстати, интересно, вот тоже психологи отмечают такую мысль, что для человека именно пленение, вернее, ограничение его свободы наиболее чувствительно. Человеку не так даже важно, может быть, штрафные санкции, как ограничение свободы. Человек, он по своей натуре человек свободный. Ему хочется, чтобы, ну вот, в некоторых странах, например, была большая такая борьба за то, чтобы можно было безвизово выезжать в другие страны. Хотя многих людей спрашивали, они и никогда не выезжали в другие страны, и никогда не планировали выезжать в другие страны, но за это боролись. А зачем вам это надо? Потому что внутреннее понимание, что я в принципе могу поехать куда хочу. Вот у него это как бы тешит его сознание. А человек, который вот знает, что чтобы поехать надо визу получить, его как-то это оскорбляет. Что вот как это я, и вдруг не могу поехать, меня там остановят на границе. Он ощущает свою связанность. Друзья, и вот тут написано, что люди попадают в плен. Вот на Северном Кавказе, мы недалеко от этой местности живем, до сих пор существует такое понятие, как рабство. Буквально недавно ехал один автомобиль и встретили на дороге человека, измученного, оборванного. Водитель остановился, подобрал его. Оказалось, что этот человек сбежал с рабства. Он вышел из своего дома несколько лет назад в каком-то городе, по-моему, во Владикавказе. Вышел со своего дома, вдруг подъехала машина, люди какие-то затащили его в машину и увезли куда-то в горы. Отобрали паспорт, в общем, некоторое время его связанным держали, а потом заставляли работать, и он работал там на определенных плантациях, работал несколько лет. То есть это вот в современном мире рабство такое. И потом он нашел какую-то возможность, он сбежал, через несколько дней там голодный и холодный пробирался через какие-то заросли, и в конечном итоге выбрался на трассу, где его подобрала вот эта автомашина. Друзья, то есть вот такой плен и сейчас бывает. Друзья, вообще плен – это очень тяжело, это не свойственно ни живому существу. Когда я только уверовал, я слышал один рассказ, один брат был в Германии, рассказал такой пример, до сих пор мне это в памяти отложилось, и до сих пор в памяти как-то вот это ярко так я представляю. Он говорит, я шел по одному зоопарку, И вдруг я услышал такие звуки какие-то, такие, какие-то удары какие-то, повторяющиеся периодически. Я пошел по звуку и вдруг увидел огромная-огромная клетка с орлами. Это была высокая очень клетка. И в этой клетке жили орлы. Но один орел, которого, видимо, совсем недавно поймали, он никак не мог смириться, что он в клетке. Вот он сидит на земле, и через какое-то время он приходил в себя, он начинал взлетать выше, 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 выше. А клетка очень высокая, чтобы орлам было привольно. Но ему не хватало места. Ему недостаточно было вот этой вот свободы. Он хотел больше. И он со всей силы врезался вот в клетку, ну, в решетку, которая была в самом верху. И почти комом падал вниз. Почти комом. Потому что, ну, не мог пробить эту сетку. И он уже был окровавленный, уже перья растрепанные. Но он определенное время опять собирался силами. И потом опять взмывал вверх. Опять врезался в эту клетку и опять падал. И вот он говорит, я стоял, и несколько раз, вот пока я стоял, он говорит, взлетал, и вот его как бы вот душа вот орлиная, да, она не хотела смириться с клеткой, она хотела вверх. То есть человек, он в принципе ищет свободы. Вот Тертуллиан, это древний христианин, он писал такую фразу, что душа каждого человека христианка. Друзья, действительно, каждый человек, он внутри, он ищет этой свободы, он туда стремится, но он находится в плену. Мы с детьми провели такой в лагере, такой, как бы сказать, ну, игру такую, что ли. Мы взяли шарики воздушные, накачали их гелием, и каждый шарик, ну, как бы связка, точнее, шариков, мы эту связку шариков привязали к лавке ниточками. И вот они, шарики, рвутся в небо. Знаете, вот такая картина очень... Вот шарик, вот прям чувствую, что его шариковская душа вот туда вот, она в небо туда рвется. И мы детям говорим, вот посмотри, и каждую ниточку подписали грехом каким-то. И говорит, что мешает этим шарикам в небо попасть? Они говорят, вот грехи мешают. А какие? Вот там написано, там зависть, например. Ну давайте его как бы прорежем, этот грех. Вот мы прорезали. И вот каждую потом ниточку, мы каждую ниточку резали. И шарики все как бы сильнее, сильнее. Вот знаете, там некоторые нитки, они не то что были натянуты, а кто-то вот так вот. И вот были такие случаи, когда вот одну нитку прорежешь, и как бы шарики вверх, вверх, вверх понеслись, а ниточка распутывается, распутывается, более длинная. И они все равно останавливаются. И в конечном итоге осталась одна тоненькая-тоненькая ниточка. Ее на солнце даже не видно. Вот смотришь, и вот шарики летят. Ну, точнее, вот они вот здесь вот. И все. И нету, даже не видно. Она настолько тоненькая, эта ниточка. Ее даже не видно. Но шарики вверх не улетают. И мы детям говорим, посмотрите, дети, всего одна ниточка. Разве это много? Разве это важно? Но мы же 20 ниточек перерезали. Вот это важно. А одна ниточка, разве это много? Давайте ее не будем резать. Не, давайте порежем. А почему? Потому что одна ниточка удержит шарик. И вот мы когда эту ниточку последнюю прорезали, все эти шарики взмыли в небо. И знаете, так красиво, они улетели за облака, и дети смотрели. Друзья, вот так же и в нашей жизни. Вот что-то нас в небо не пускает. Вот наша душа туда стремится, но что-то нас туда не пускает, как бы в плену находится. И кто-то говорит, ну вот я покаялся. Да, слава Богу, ты большой канат отрезал, который тебя держит на этой земле. Но много ниточек еще осталось. Они еще держат тебя. Надо где-то в чем-то исповедоваться, надо где-то в чем-то признаться, надо где-то исправить свою ошибку. Это все держит. Кто-то скажет, ну я много что сделал. Да, много, но все ли ты сделал? В этом случае, друзья, недостаточно сделать многое. В этом случае необходимо сделать все. И когда последняя ниточка будет прорезана, тогда мы будем иметь свободный вход в Царствие Бога и Отца. Друзья, почему эти люди попали в этот плен? Они раньше были в плену или нет? Здесь написано нет. Они попали туда, потому что они согрешили. Друзья, но я хотел бы обратить внимание вот на какой вопрос. Написано, и уведут их в землю неприятельскую, далекую или близкую. Ну вот напали неприятели и увели в плен. И увели в плен далекий, ну за несколько сотен километров, тысяч километров, или близкий. От родного дома 10 километров. Я хотел бы задать вопрос, в каком плену лучше находиться, в далеком или в близком? Ну вот если вот выбора нет, или в далеком, или в близком. Друзья, я когда раньше на эту тему размышлял, мне казалось, ну разумеется, лучше в близком. Потому что, во-первых, можно быстрее сбежать, да? Но если сбежал, меньше расстояния идти. Или 1000 километров идти, или 10 километров идти. Но вот буквально недавно, несколько месяцев назад, я был в одном городе, и мы с братом идем по этому городу, и он мне рассказывает, говорит, проходим в одно место, и он говорит, посмотри, видишь дом? Я говорю, да. Ну, такой многоквартирный дом стоит. А видишь напротив этого дома, буквально через дорогу, тюрьма, вижу. Говорит, вот мой родственник, он жил в этом доме, а теперь он в этой тюрьме сидит. То есть так получилось, что он сделал какое-то преступление, его осудили и посадили в тюрьму напротив его дома. А у него жена и дети. И он говорит, для меня больше пытки нету, чем я, говорит, каждый вечер смотрю, иногда вот на прогулку там или еще где-то, как в моем квартире окошко свет зажигается, и там тени ходят. Он это видит. Как вы думаете, это очень легко или не очень легко, да? Вот все время кажется, что вот рядом, вот 20 метров. Раньше он жил в этом месте, а теперь он живет всего лишь через 20 метров. Но он не может выйти оттуда. Друзья, он находится в плену. Как бы я бы хотел перевести это на духовную составляющую, друзья. И вот в нашей духовной жизни тоже есть плен. Плен есть дальний. Ну что это за дальний плен? Это, вот знаете, такие грубые грехи. Вот недавно мы встретили одного человека в одной станице недалеко от Ейска. Ну как мы его увидели, нам позвонил один брат, он там живет, и говорит, надо выручать человека. Он говорит, скоро он погибнет. Ну в каком плане погибнет? Он живет в какой-то лачуге, у которой крыша обваливается. И лачуга настолько низкая, что вот потолок низко. Вот знаете, он даже лежит и пальцем дырку закрывает, чтобы вода не капала вот так вот. Вот. И говорит, я несколько раз его посещал, и вот еще немножко, это все рухнет. А он, ну, пьяница, человек алкоголезависимый, ну, все, что у него есть, пропивает. Но мы поехали к этому человеку, жалко все-таки, стали с ним беседовать, как-то его стали из этого состояния выводить, там, в братский домик, еще куда-то, ну, все. А потом выяснилось, оказывается, а он уже в возрасте, ему уже за 60 лет. И выяснилось, что, оказывается, он сын одного служителя, который, ну, давно уже этот служитель умер, он жил недалеко тоже от Ейска в станице, там в одной. Я его лично не знаю, но про него слышал. И вот он его сын, и зовут его, ну, таким библейским именем, такой Тимофей, имя такое, ну, как бы не так не распространенное среди мирских людей. И вот он, этот человек, как бы попал в плен, очень далекий. Он от церкви ушел так далеко, что его даже и не видно было. И когда мы с ним встретились, он настолько в далеком плену был, что мы даже его не узнали, что это вообще человек верующих родителей. И он находил на собрании до юношеского возраста, и все гимны до сих пор помнит, и поет их. Но вот много-много лет он был пленен страшным пленением, и очень далеко он был в этом плену. Вот такой плен – это дальний плен. Это плен наркомания зависимость, там, алкоголя зависимость, какие-то, может быть, злые сообщества, там, бандиты. Вот человек ушел, все, его в церкви не видно, он ушел, и где он, мы не знаем. Друзья, а что такое ближний плен? Вот ближний плен – это когда человек никуда не ушел. Он находится здесь, вот он сидит на этой же лавочке, вот среди сестер сидит человек, или среди братьев. Он сидит в том же доме молитвы, но у него тоже свобода ограничена. Он не может делать, что бы он хотел делать. Он не свободен. У него есть какой-то грех, который его пленил, который взял его в свои, как бы, цепи, уловил свою волю. И человек и хотел бы освободиться, да не может. И внешне по нему не скажешь. Внешне он сидит на лавочке вместе со всеми нами. Вместе он берет сборник, поет, но он в плену. Друзья, что это за плен? Ну, это какие-то тайные грехи бывают, тоже плен. Друзья, это плен бывает, плен обиды. Вот как вы считаете, обида – это плен или нет? Это тяжеленный плен. Друзья, люди бывают, ну, умирают даже от обиды. Вот у них сердце не выдерживает, как вот они обиделись на кого-то. Есть такой рассказ один, ну, как прообраз, как путешествие пилигрима, но просто пока мысль такая, что как человек на небо может попасть, и почему туда человек не попадает на небо. И вот там показывают, как одна женщина, она давно уже на небе жила, она уже в раю была, и вдруг ей сообщили, что ее муж умер, и тоже вот как бы в рай хочет попасть. И вот она к нему навстречу выходит, и вот видит своего мужа, а рядом с ним какой-то огромный-огромный великан. И они цепью одной связаны, вот этот муж и великан. Она так его обрадовалась, этого мужа увидела. Ой, говорит, дорогой, как наконец-то мы с тобой встретились, как я давно тебя здесь ждала. А он тоже обрадовался так, что ее встретил, а великан вдруг заговорил. Конечно. Ей хорошо было здесь, а мы там на земле мучились, сколько лет без нее. Это был великан обиды. И вот все, что бы она ни говорила, он, этот великан обиды, все с обидной стороны повторял. И когда этот муж ее слушал, великана, то он сам становился меньше, а великан становился больше. И это его бывшая жена говорит, ты не слушай его, он говорит неправду. А великан, конечно, неправду, ей здесь хорошо. А бы спросила, как ты жил там без меня, ну и так далее, и так далее, и так далее. Она говорит, ну посмотри, сколько мы в жизни пережили, сколько мы бедным помогали, сколько мы трудились для Бога, а теперь все это кончилось. И великан опять, конечно, она помогала бедным, а тебе она не заботилась, ты жил как это, и так далее, и так далее, и так далее. И вот великан все рос, рос, а он становился все меньше, этот человек меньше, меньше, меньше. И когда уже совсем стал маленький, этот великан взял его на руку и проглотил. И автор объясняет, что бывает, человек обиделся, и человек большой, а обида маленькая. Но если ее не остановить, то обида растет, растет, растет обида. А потом бывает такой момент, когда человека уже нету, есть только одна большая обида такая. И уже все. Человек, обида его съела. Так написано в Библии, вы друг друга съедаете. Друзья, это плен или нет? Ну, конечно, плен. Это не свобода. Вот я еще помню, когда много лет назад с молодежью занимался, и надо было в одну поездку организовать молодежь. И вот, друзья, знаете, вот это как пазлы сложить. Вот молодежь в поездку организовать, это как пазлы сложить. Чтобы все соответствовало. Потому что, вот я говорю сестре, ну вот ты в эту машину, я в эту машину не поеду. Почему? Там вот эта ситуация, я с ней не поеду. А, ну хорошо. И вот давай, давай вот так вот рокировки делать, да. Кто с кем поедет, кто с кем не поедет. Друзья, это же не свобода. Это же не свобода. Она не может поехать вот с этой сестрой. Не может. Хотя массу неудобств другим причиняет. Но она с этой сестрой поехать не может, потому что нету свободы. Это тоже плен. Друзья, и вот я так понимаю, что среди христиан последнего времени очень много людей, живущих в этом близком плену. У них нету свободы. Нету свободы взаимоотношений. Нету свободы взаимоотношений с родителями. Свободы взаимоотношений с друзьями. У них нету свободы взаимоотношений с Богом. У них нету свободы взаимоотношений с церковью, с братьями. У них нету свободы, вот какое-то, может быть, благовестие в мире. Нету этой свободы. Живут как будто в рабстве. Вроде все хорошо, и внешний вид хороший, и никаких таких пагубных грехов нету, все хорошо, но человек находится вне свободы. И когда он читает эти тексты Священного Писания, где написано о том, что если сын освободит, истинно свободный будете, для него этот текст как мечта. Вроде он есть, но в его жизни этого нету. Друзья, поэтому я хотел бы сейчас немножко вот об этом еще порассуждать. Как нам выйти из этого плена? Что нам сделать? Но для того, чтобы нам еще порассуждать, вот я хотел бы обратить внимание на одно слово. И когда они будут в земле, в которой будут находиться в плену, и войдут в себя. Друзья, вот эта фраза «войдут в себя». Можно сделать вывод, что люди, находящиеся в плену, они как бы не в себе, да? Вы встречали людей, которые вот не в себе? Однажды я был в пионерском лагере, когда вот был неверующим, маленьким был, я очень часто ездил в пионерские лагеря. И вот однажды нас привезли, привели, точнее, вот где вот концерты проходили, фильмы показывали, и сказали, что к нам фокусники приедут. Ну, мы все обрадовались, цирк там, не цирк, фокусники. И вот вышли фокусники, они там всякие забавные вещи показывали. А потом вышел в конце один человек и говорит, а я гипнотизер. Сейчас я вызову из вашего ряда, из ваших рядов несколько человек, мальчиков и девочек, и покажу, на что я способен. Ну, нам всем весело очень было. Сейчас будет шоу такое. И вот он вызвал из нескольких рядов девочек, мальчиков и на сцену. И он им говорит, вот сейчас я вот то-то-то-то сделаю, а потом я щелкну пальцами, и вы окажетесь в Африке. И вот будете делать то, что я вам говорю. Ну, а нам всем весело, в Африке они окажутся. Ну, конечно, кто бы поверил. Вот. И он там стал махать руками, что-то говорить, говорит, ну, щелк. И вы знаете, вот какое-то неуловимое изменение произошло в этих детях. Вот что-то такое, как будто бы они немножко отключились. И он говорит, вы в Африке, очень жарко, пекло, вам жарко. И смотрю, они начинают раздеваться, там майку снимают. А мы их веселимся, хохочем. Потому что я сначала подумал, что это какие-то подставные. Ну не может быть такое. Ну что, человек щелкнул пальцами, и человек начинает в Африке оказался. Вот. А потом дальше, он говорит, вы идете, вдруг слон. Они все, испугали слона, знаете. Вот. Вы потом подошли, например, к речке, вы начинаете переплывать, они переплывают эту речку, потом они лезли на пальму. Но на все это настолько это было смешно смотреть, вот пустая сцена, а они там лезут на пальму там, или речку переплывают. А потом, когда это стало длиться уже долго, то кто-то еще оставался смеяться, но мне уже было не смешно, мне уже стало страшно. Что происходит? Почему так? А потом он, когда вот закончил это дело, он щелкнул тоже пальцами двумя еще, и они вышли из этого состояния, смотрят, ничего не поймут. Как они здесь оказались? Потом я к одному мальчику подхожу, говорю, слушай, ну как ты, что ты там делал на сцене, как ты себя вел? Он говорит, ты знаешь, я был в Африке. Вот он четкое понимание такое, что вот человек загипнотизировал. Друзья, вот человек не в себе. То есть как бы он Вот когда человек в грехе живет, в каком-то грехе, вот у него мироощущение теряется, он находится не в себе. Он, казалось бы, нормальный человек, но на самом деле он живет не в реальном мире. Вы встречали таких людей? Вот, например, даже обида. Вот человек обиделся на кого-то. Ему говорят, да ладно ты что, брось, это мелочь. А он говорит, нет. А вот и начинает перечислять какие-то вещи. В его же глазах вот это растет. Вот, и так далее, и так далее. Друзья, бывает очень часто такая проблема. Я приехал в одну семью, там у нас одна семья была. Ну, есть до сих пор. Вот, муж, значит, ну, в нашем братстве, а жена нет. И вот она мне говорит, у меня муж, она хочет развестись с ним. Он говорит, у меня муж настолько плохой человек, что жить просто с ним вообще невозможно. Вот просто невозможно. Я говорю, а сколько лет вы вместе прожили? Он говорит, мы прожили там, ну, 30, по-моему, 5 лет они вместе прожили. Я говорю, и что, вообще вот хуже не придумаешь? Он говорит, даже хуже, чем ты думаешь. Вот вообще, просто мрак какой-то. Вот я говорю, ну, а как? Вот вы же тоже христианка, хотя вот так вот, ну, вы же понимаете, что это грех. Он говорит, а что делать? Я говорю, я вам дам один совет. Вы знаете как? Вот вы возьмите листочек бумаги, и вот я сейчас уйду, а вы помолитесь, подумайте. И вот за эти 30 лет, когда вы вместе живете, ну наверняка у вас есть за что мужа поблагодарить. Вот хоть за что-нибудь одно. Ну за все 30 лет он хоть что-то доброе там вам сделал или все было плохо? Он говорит, хорошо, подумаю. Ну прихожу через несколько времени к ней. Она говорит, ты знаешь, я решил твоему совету последовать. И ну, взяла листочек бумаги, взяла ручку, села. Я ничего не вспомнила. За 30 лет мне не за что его благодарить. Это же... Он вообще мою жизнь в каторгу превратил. Это же какой-то деспот. Но он начинает опять ругать его. А потом я сижу и думаю, ну неужели за 30 лет ничего хорошего не было? И я вспомнила, говорит, 20 лет назад, когда, говорит, я один раз заболела, он мне что-то принес, виноград он мне принес. И это было от чистого сердца, я помню. А у них, знаете, какие отношения? Вот она мне говорит, у нас такие отношения, что если бы я была Евой, то я бы яблоко взяла, а ему бы не дала. Из жадности. Вот все так плохо у них. И вы знаете, она говорит, и я вспомнила, вот за это 20 лет назад вот это было. Я ей говорю, ну хорошо, вот идите теперь и скажите ему, что вот помнишь, 20 лет назад ты мне виноград принес? Я тебя сердечно за это благодарю. Вот за это одно. Больше не за что тебя благодарить, а вот за это тебя благодарю. И вы знаете, ну человек послушно оказался, она так пошла и сделала. А он говорит, когда я так сделала, говорит, я вспомнила еще один момент, за что можно поблагодарить было. А потом, говорит, как будто пелена с глаз упала. И я, говорит, увидела, что действительно у него есть недостатки. Но не настолько, как я думала. То есть как будто бы, вот знаете, как человек как не в себе находится. Вот человек как будто бы как в другом мире живет. Он как будто бы кто-то нарисовал, и он видит вместо мужа чудовище какое-то. А потом как пелена с глаз спала. Друзья, и теперь семья, ну, как бы, по милости Божией живет, и все хорошо. Друзья, вот мы иногда бываем не в себе. Вот я читал, когда пример о блудном сыне. Вот давайте представим себе эту картину, друзья. Блудный сын. Это человек, который был сын богатейшего отца. Он привык ходить в хорошей одежде, да? Он привык, что у него на руке перстень, обувь. То есть он жил весьма и весьма обеспеченно, аристократично. Друзья, и этот человек получил в руки большие деньги, он отправился в другой город. Как он жил? Он жил привольно, ну, современным языком, ходил в дорогие рестораны, да, ездил на дорогих машинах, вот современным языком. Он жил полной жизнью, вот, ну, в греховном понятии этого слова. И вдруг у него деньги кончились. Друзья, и он пошел искать работу. И он идет, ищет работу, ему нигде не разрешают. Друзья, вот, да, вот представьте себе, он уже не в себе. Он уже не в себе. Ну как так? Ты сын такого богатого отца. Ты воспитан в таких интеллигентных манерах. Ты привык к тонким кушаньям, хорошей одежде. И вдруг ты ищешь работу. Ну это разве нормально? Ну, знаете, он приходит домой, может быть, там, к друзьям или кому-то, говорит, ну как, ты знаешь, плохо, никто мне работу не дает. А ты вот сходи вот к этому вот свинопасу. О, слушай, идея. Друзья, разве это разумное рассуждение? Разве это хорошая идея идти к свинопасу просить работу? Уже говорит о том, что человек просто не в себе. Вот он идет к свинопасу и говорит, я хочу, ну, кто владеет свиньями, хочу вот у вас свиней пасти. Ну, паси. И он обрадовался, ой, как хорошо, повезло мне сегодня, мне работу дали. Ну, как ты мыслишь? Кем ты был и кем ты сейчас стал? Как ты мыслишь? И он работает, а есть-то хочется. И вот он хочет рожки поесть из свиного корыта. А ему говорит, нельзя. И он расстроился. Эх, говорит, какой жестокий человек, не дает мне. А вот дал бы, хороший человек был бы, да? А представьте, например, ему сказать, да ешь, ешь сколько хочешь. Он бы обрадовался. Пришел бы и сказал, слушай, у меня такой начальник хороший, мне дают свиные рожки есть. Вот молодец. И ел бы, и радовался бы. Друзья, человек как будто бы ум потерял. Ну как ты можешь радоваться? Неужели тебя это не оскорбляет? Что тебе, сыну такого отца, вдруг предлагают такую работу, и еще и рожки есть. А он огорчился от того, что ему не дали рожки есть. А потом, друзья, так написано. И вот сидел он однажды, и вдруг он пришел в себя. Так написано. Пришел в себя. Да что же я такое делаю-то? Да как же я живу-то? Да как я вообще среди этих свиней-то оказался? Как вот... Друзья, он увидел вдруг свое состояние, он встал, может быть, так брезгливо, вот так вот посмотрел на все, и он все это бросил и пошел к отцу своему, потому что он понял, что это как-то неправильно. Друзья, посмотрите, вот фараон, помните, фараон человек тоже, привыкший жить в богатстве, привыкший жить в роскоши, у него лучшее это питье, лучшая еда, и вдруг по своему упорству он наводит беду на свою страну, и вся вода превращается в кровь. Друзья, нету воды теперь в Ниле, только кровь. Нету воды в колодцах, нету воды, нигде нету воды, все в крови. Очень плохо. И ему Моисей выход предлагает. Ты помолись, вернее, признай, я помолюсь, и все будет обратно, нормально будет, хорошо все будет. А фараон говорит, так, а давай попробуем колодец выкопать. Выкопали колодец, а там вода, нормально. И он подумал, ну что, жить, в общем-то, жить так можно. Друзья, как будто бы опять помрачение разума. Ну как так можно жить? Все испорчено, рыба восмердела, потому что ей нечем было дышать, она ну, в этих, издохла в этих, вот этих в Ниле, да. Все, посевы прекратятся, все плохо. Он нашел маленький выход, да, он довольствуется вот этим вот маленьким колодцем, и он говорит, ну все, можно вот жить этим маленьким колодцем. Друзья, вот как много сейчас людей, даже среди христиан, которые довольствуются какой-то жалкой подачкой, да, каким-то жалким существованием. Друзья, надо прийти в себя. Да что же такое делается-то? Ну как же это так? Почему я так живу? Почему я сын царя, сын небесного отца, и вдруг у меня такое состояние? Друзья, вот написано, когда они придут в себя? Да человек, он должен прийти в себя. Вот в Библии, друзья, упоминаются некоторые люди, которые находились вне себя. Вообще, друзья, как бы мы сделали определение человека вне себя? Вот кто такой человек вне себя? Ну, например, человек сделал странный поступок. Обязательно ли он вне себя или нет? Не обязательно. Может быть, он от доброты душевной сделал странный поступок. Да, купил там 10 роз или 11 и жене подарил, да? Странный поступок, может быть, для кого-то. Но жене говорит, что он вне себя обязательно. Друзья, вообще определение человека вне себя – это человек, который делает самими своими руками себе самому вред. Вот этот человек находится вне себя. То есть он что-то делает, и ему это вредит. Вот недавно мне один человек позвонил, неверующий, говорит, Денис, ты можешь мне на несколько дней дать монитор компьютерный? Я говорю, ну да, могу. А твой где? Он говорит, я его разбил молотком. Я говорю, в чем он провинился? Он говорит, он ни в чем. Жена меня достала. Я говорю, я не улавливаю логику. Если жена, почему молотком-то получил монитор? Вот. А он говорит, я взял моток и разбил монитор. Друзья, вот человек вне себя. Кому он вред сделал, как вы считаете? Ну, самому себе. Ему теперь пришлось деньги платить лишние, чтобы новый монитор. А зачем это надо? Друзья, есть люди, которые прекрасно понимают, что они вредят самому себе, своим отношениям. Вредят. Вот ко мне подходит одна женщина, она после благовестия, Евгений Кирович Пушков у нас был на благовестии, она ко мне подходит и говорит, я хочу вас спросить один совет. Я, говорит, со своим сыном не общаюсь уже 10 лет. Он меня сильно обидел, и я с ним не общаюсь 10 лет. Вот. Что мне делать? Я говорю, какой вы совет хотите спросить? Он говорит, у него дети родились, мои внучки. Я хочу их очень сильно видеть. Они уже, ну, уже там 3-4 года им сейчас. А я не, ну, мы не видимся, я очень скучаю. Я тоскую без него. Я тоскую без них. Я уже старая, мне хочется к ним. Что мне делать? Я говорю, ну идти к ним. А говорит, ну он же меня обидел, он же меня обидел. Я говорю, вот давайте взвесим на весах. Вот на одной чаше весов ваша обида, это вот на одной чаше весов. А на другой чаше весов ваш сын, с ним общение, ваши внуки, общение с ними, ваша счастливая старость. Что перевешивает? Разве не важно, разве не нужно забыть про обиду? И она говорит, как я была слепа эти 10 лет. Друзья, человек был вне себя 10 лет. Ему казалось, что вот то, что произошло, это настолько важно, что можно перечеркнуть отношения с сыном и с внучками. Друзья, вот человек находится вне себя и вредит самому себе. Я много таких примеров знаю. Однажды мы ехали на машине, это недалеко от Челябинска, и была пурга, снег, в одну сторону полоса, и в другую, метель такая, в эту сторону фуры. Здесь тоже идут фуры, очень тяжело обгонять, и вдруг неожиданно, ночь, снег валит хлопьями, тяжеленная дорога, очень тяжело, и вдруг неожиданно какое-то, знаете, как привидение какое-то на дороге появилось. Мы сначала даже, ну я не за рулем был, брат, он сначала даже не понял, что произошло, оказывается человек на дороге, раздетый, мороз, он раздетый, находится на дороге, и он ходит, друзья, это просто между жизнью и смертью, как он там оказался, что он там делал? Оказывается, друзья, недалеко от этого места, где мы проезжали, там была лечебница психиатрическая, он оттуда сбежал, и вот он ходит. Друзья, человек не в себе, он сам своими руками делает себе вред. Друзья, ну сколько людей таких, которые в грехе живут, и тоже так вот, делают сами себе вред. Ссорятся с родителями, сами себе вред наносят, с друзьями, с церковью. Одна сестра говорит мне, я уйду от церкви, пусть им хуже будет. Друзья, я ей говорю, кому хуже будет, если ты уйдешь из церкви? Кому хуже будет? Им хуже будет. И знаешь, как дети маленькие говорят, вот пусть я умру, и все вот это. Друзья, вот такая позиция. Но это, друзья, это самообман. И она, в конце концов, ушла из церкви. Я потом встретил, в этом городе, когда был, встретил через несколько лет. Друзья, у нее несчастная жизнь. Я говорю, кому хуже это стало? Друзья, человек находится вне себе. Вот в Библии есть такие тексты, я коротко три момента прочитаю. Про людей, которые Библия называет безумными, то есть они находятся не в себе. Евангелие от Луки, 12 глава, 20 стих, там написано про богатого человека, который уповал на богатство. Помните, у него был большой урожай, и он сказал, сломаю житницы, построю новые, и говорит, ешь, душа, пей, веселись, ибо много добра у тебя на многие годы. И Бог говорит ему, безумный. То есть человек не в себе находится. Почему не в себе? Друзья, вот одно из таких ярких, таких вот не в себе, или плена, который сегодня пребывает, вот ближний плен. Человек ходит на собрание, он член церкви, но находится в плену. Это желание обогащаться. Человек, особенно сейчас, когда мы получили свободу в государстве, когда человек может зарабатывать большие деньги, если он такой деловитый человек, друзья, это люди находятся в плену. Они не могут на собрании быть, они не могут время семье уделять, они не могут быть вообще в благовестии, у них все в рабстве, потому что они уповают на богатство. Друзья, и Бог говорит человеку такой безумный. Друзья, я вам прочитаю один сейчас стих из одного псалма, не буду говорить какого, чтобы вы сразу не догадались. А вы мне ответьте, это слова верующих людей или слова неверующих людей? Я прочитаю. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? Это слова верующих или слова неверующих? Ну, казалось бы, неверующих, да? Так только неверующие говорят, как узнает Бог? А это слова верующие сказали. Написано, это Псалом Асафа 72, что «я позавидовал безумным, увидел благоденствие нечестивых, на работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударами». От того, как гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, и бродят помыслы в сердце их. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Потому туда же обращается народ его, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение Всевышнего. Друзья, оказывается, мы можем пасть в какое искушение, в какой плен. Мы можем посмотреть на людей мира сего, как они живут хорошо. Как они устроились на работу, где сильно работать не надо, а большие зарплаты получают. Как они могут веселиться и свой досуг проводить. Как они могут хорошо организовывать свой быт. Как они ни о чем не заботятся. Как у них все замечательно. И написано, и туда же обращается народ мой. Друзья, сколько сейчас верующих, членов церкви, молодых людей, у которых силы, у которых для Господа надо трудиться. Как много их сейчас пошло в эту сторону. И они говорят, а что особенного? А все нормально. А как Бог? Бог молчит. Написано в одном псалме, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. То есть как будто бы Бог одобряет это. Друзья, но это плен. Человек не свободен. Библия называет это безумием, упованием на богатство. Да, друзья, мы должны заботиться о своей работе, о своем питании, о своем быте, но мы не должны быть в плену у этого. Друзья, книга Экклесиаст, 7 глава, 7 стих написано, предаются греху. То есть тоже люди не в себе, они предаются греху. Друзья, знаете, вот я встречался, ну, приходил с некоторыми людьми, наркоманозависимыми. Вот в чем их проблема? Они знают, что это плохо. Они знают, что когда-то они умрут, причем в самое ближайшее время. Не за горами их инвалидность и смерть. Но все равно они это делают. Почему? Потому что невозможно противостоять. У меня на работе у нас был один человек, он был игроман. Ну, знаете, игромана, да, вот, который игры играет постоянно. Вот. Кстати, я пришел в один... Получилось так, что с братьями мы... Пример я расскажу, хотя, может быть, кто-то слышал, я беседу когда проводил. С братьями надо было ксерокопировать документы, отсканировать, точнее, отослать их факсом. И ночью было. И мы не нашли ничего лучшего, как в компьютерный клуб зайти. И вот, знаете, заходим в компьютерный клуб, а там сидят от молодых до старых, и вот они все играют в одну игру. Вот они как бы, вот как шоу, они, знаете, вот такие сидят, вот такие вот в свой экран смотрят. И вот они играют и кричат. Там, стреляй, вот как бы две команды, и вот они в одну игру играют. И вот я подхожу к одному молодому человеку, интересно же посмотреть. Вот я смотрю, а он говорит, я наверху, что мне делать? Я наверху, а не там, я внизу, а не там, я в подвал спускаюсь, а не там, что делать? Я ему говорю, ты выключи монитор. Он так на меня посмотрел, что? Я говорю, монитор выключи, все исчезнет, проблемы решатся. Он на меня посмотрел, как будто я не в себе. И дальше стал играть, ну, стал разбираться с проблемами. Друзья, и вот у нас был на работе тоже такой игроман. Он ночами играл. Он очень хорошую зарплату получал. Программист высокооплачиваемый. Но он каждое утро приходил поздно на работу, опаздывал. И все время, до обеда он просто спал. Ему начальник раз предупреждение сделал, два, он говорит, ты будешь уволен. И он не смог противостоять своей вот этой игромании, да. Он был уволен. Потом я его встречал несколько раз. Талантливый человек, друзья, живет в крайней нищете. И вот целыми днями компьютер и компьютер. Друзья, вот предаются греху. Почему? Потому что человек в плену находится. Вроде, казалось бы, вначале в ближнем плену, но потихонечку этот плен уводит дальше. Друзья, как это в нашей жизни бывает? Иногда мы не обращаем внимания на какой-то грех. Ну, кажется, нам это мелочь. Ну, раз сделали, два сделали, никто об этом не узнал. Вроде все нормально. И мы этому греху предаемся 3, и 4, и 5 раз предаемся. У каждого свой грех есть какой-то. Каждый знает свое сердце, друзья. Но если мы не будем противостать этому, если мы не остановим, не приложим все силы, чтобы остановить это дело, друзья, то когда-нибудь это увлечет нас настолько, что мы не можем уже остановиться. В книге Иезекииль, 13 глава, 3 стих тоже написано. Безумные люди, то есть люди не в себе, они водятся духом своим. То есть это те люди, которые, для которых никто не авторитет, которые считают, что я сам прав во всем, которые смотрят на эту жизнь, и они не следуют советам старших, родителей, церкви. Они думают, а почему я не могу? Друзья, человек, который считает, что он сам все знает, особенно молодой человек, друзья, этот человек тоже попадает в плен. Ему кажется, что все хорошо, ему кажется, что дорога пряма, и нет в ней никаких опасностей. Друзья, но есть люди, которые говорят, а почему я не могу делать то, что мне хочется? В книге Иакова описываются люди, по-моему, в послании Иуда, описываются люди, которые делают все, что хотят. Они живут по своим похотям, то есть живут так, как хотят. И написано про них, что они ничем не довольны. Здесь как будто бы какая-то несуразица, какая-то нелогичность. Если они делают все, что хотят, разве они могут быть недовольными? Человек недовольный, когда ему вот он хочет сделать, а ему запрещают, он недовольный. Но если он хочет делать, и он делает, разве он может быть недовольным? Написано, ничем не довольны, потому что живут по своим похотям. Друзья, человек попадает в плен. Ему кажется, что вот я это сделаю, и будет хорошо. Он это делает, а становится хуже. И он живет по своим желаниям, по своим мыслям, водится духом своим, идет по своим глазам, друзья, а попадает в беду. Мудрый человек, друзья, это человек, который живет советами. Это человек, который научился не доверять самому себе. Это человек, который понимает, что он еще неопытный, и еще много ему надо узнать. И он идет за советом к родителям, к братьям, к церкви, к Богу обращается за советом. Друзья, можно много примеров привести. Такой человек обходит плен. Но человек неопытный, неразумный, он идет вперед и наказывается. Друзья, поэтому не останавливаясь подробно на этом, потому что я хотел кое-что еще отметить. Я бы хотел сказать, друзья, что вот этот ближний плен очень опасен. И если мы сидим сейчас в этом зале, и кто-то знает про себя, что да, я сижу в зале, я приехал на молодежное, у меня все вроде внешне благополучно, но внутри свободы нету. Друзья, это состояние само собой не пройдет. Нужно прийти в себя, нужно увидеть, что же это такое. Да как я докатился до такого состояния? Да разве вообще это мне прилично? Да разве я способен такое? Ну, должен в таком состоянии жить. Друзья, нужно что-то делать. Друзья, надо прийти в себя. Вот в Аризоне несколько лет назад была такая страшная авария. Один студент Аризонского университета, он попал в аварию, в кому. И вот он несколько месяцев пролежал в коме и на аппаратах искусственного жизнеобеспечения. И это было очень дорого, и врачи посоветовали родителям отключить его от этого аппарата, потому что надежды на спасение уже не было. И родители долго сопротивлялись, но потом согласились и подписали бумагу. И было назначено время. Там 12 октября, такое-то время, он будет отключен. И вот, друзья, время идет. Они надеялись еще на чудо, но чудо не произошло. И вот уже было 12 октября, уже оставался 2 часа до отключения. Они смотрят на него, он лежит, вроде дышит, живой, но в себя он не приходит. Оставался час, друзья, и ровно за час до отключения от этих аппаратов он открыл глаза и пришел в себя. Друзья, это было воспринято как чудо, об этом писали газеты. Друзья, представляете, один час до смерти человек пришел в себя. Мы не знаем наше с вами время. Может быть, мы живем, кто-то из вас живет в этом плену ближнем, да? Живет и думает, что еще так будет долго, но время идет. Когда-то время кончится, друзья, написано, придут в себя. Вот если они придут в себя, может быть, придут в себя хотя бы за минуту до отключения, уже хорошо. Но мы не знаем, когда это время будет. Поэтому сейчас это время хорошее сейчас, чтобы мы сейчас пришли в себя. Написано, и придут в себя. Друзья, враг не хочет, чтобы мы приходили в себя. Он все время наши иллюзии будет подпитывать. Он все время будет посылать обстоятельства, чтобы мы оставались в этих грехах. Один брат говорит, когда я стал бороться с грехом своим, внутренним, который он знал про себя, как будто бы все вокруг меня ополчилось. Друзья, конечно, враг не хочет, чтобы человек вышел из этого плена. Он ему предлагает все на свете, лишь бы человек остался там. Друзья, ну надо прийти в себя, надо выйти. Как прийти в себя? Написано, если придут в себя, а что это значит? То есть обратятся, то есть повернуться к Богу. Дальше. Будут молиться, то есть станутся, Господи, приди на помощь. И о чем они будут молиться? Они скажут, мы виноваты. Друзья, прийти в себя, это значит осознать свою личную вину. А значит сказать, да, я виноват. Знаете, человек вообще, ему свойственно себя оправдывать. Я этот пример, когда на молодежном приводил, мне он так вот, как мне кажется, ярко иллюстрирует эту мысль. Однажды в лагере в нашем христианском, в Обширонске, у нас, когда подростковый поток или молодежный поток, ну такие сложные потоки, где много очень людей, когда могут быть проблемы какие-то, то мы с братьями по ночам не ложимся поздно спать. У нас такое как бы есть дежурство такое. До 2-3 ночи кто-то из братьев сидит на кухне и ждет, если какие-то проблемы, то руководят, ну как бы воспитатели групп, они могут привести проблемного подростка к нам. И вот однажды я такой дежурство сижу на кухне, и вдруг ведут одного мальчика, ну подростка, лет 15, уже ближе к 16. Приводят ко мне, и воспитатель, тоже молодой брат, такой уже, видно, тоже не знает уже, что делать. Все, говорит, разбирайтесь с ними сами, и ушел. А я этого мальчишку знаю. Говорю, слушай, ты же неплохой парень, что случилось? А он такой, как еж, ощетинился такой, знаете, вот на всех врагом смотрит. Я говорю, ну пойдем поговорим. Я говорю, ты знаешь, я за тобой наблюдаю. Ты человек хороший, парень, даровитый, такой способный, но у тебя в сердце появилась гордость и упрямство. И вы знаете, он когда услышал это, он аж прямо так становился, как на дыбы. А почему вы мне это говорите? А что, у этого брата, которого меня привел, руководитель называет, у него этого нету? Что он совсем святой? А в лагере 400 человек детей спят, а у них ни у кого этого нету. А у вас в детстве, когда вы были в моем возрасте, этого тоже не было? Что вы ко мне все пристали? Что вы прицепились? Так, знаете, такой вот разъяренный такой. Что, я хуже всех, что ли? Я говорю, слушай, успокойся, во-первых. Во-вторых, смотри, вот представь себе, ты идешь со столовой после обеда, и у тебя макаронинка прилипла к рту. Ну, бывает такое? Ну, не заметил. И вот я тебе говорю, слушай, у тебя макаронинка к рту прилипла. А ты скажешь, да что вы, а у вас что, не прилипало в детстве никогда макаронинка? Да тут 400 человек детей, ни у кого макаронинка не прилипла, да? А что, у моих руководителей, посмотрите, они что, чистые совсем такие, да? Что вы ко мне пристали? Буду ходить с макаронинкой. Ты так себя будешь вести? Он говорит, нет. Я говорю, а почему ты так себя ведешь, когда я тебе говорю, что тебе макаронинка в сердце прилипла? Зачем ты ее оправдываешь? Я говорю, а что ты, вот если с этой макаронинкой, говорю, давай продолжим. Если, говорю, я тебе так скажу, что ты скажешь? Скажет, я вытрусь и скажу спасибо. Ну так и сейчас сделай. Я тебе говорю, у тебя на сердце гордость и упрямство. Ты скажешь, ой, извините, не заметил, спасибо, уберу, и все. Зачем ты это защищаешь? Он говорит, я в таком русле никогда не думал. Я говорю, ну иди подумай. Я отправил его спать. На следующее утро ко мне подходит и говорит, я думаю, вы правы. Ну и все, на этом был исчерпан разговор. Через год мы с ним опять встречаемся. И он говорит, вы знаете, я с тех пор стараюсь так жить, как вы говорите. И мне стало намного легче. Друзья, вот когда мы вдруг оказываемся в плену, вот в плену обид, ссор, сестры между собой повздорили, братья там, может быть, какая-то зависть появилась, может быть, работа нас увлекла, это обольщение богатства, может, еще что-то. Друзья, зачем нам оправдывать грехи-то наши? Написано, вот когда они придут в себя, когда они увидят, что они не такие, зачем, друзья, надо встать наконец и сказать, Господи, да, мы виноваты, ты нас прости. Друзья, и посмотрите, какая реакция Отца Небесного. И когда ты вот услышишь, написано, ты прости их. Не написано, ты заставь их отрабатывать. Не написано, ты там укоряй их. Написано, ты услышь их и прости. И все, друзья. Оказывается, из этого плена-то очень легко даже выйти. Надо просто осознать, что я не прав был. Что я виноват без оправдания, без ссылки на кого-то, без указания пальца на кого-то. Господи, это мой грех. Помолиться Господу, сделать к Нему шаг навстречу, и все Он простит. Написано, ты тогда услышишь небо с места обитания твоего молитву и прошение их. Друзья, вы знаете, вот когда к отцу проходит ребенок, и ему что-то говорит, разве отец не прощает? Вот у меня есть дети, друзья, вот иногда я бываю такой очень, решительно наказать, все, я накажу. Вот а потом приходит, например, там девочка, папочка, ты меня прости, я больше не буду, и все. Ну что я могу сделать? Друзья, сердце отца, оно же любящее. А сердце Бога, знаете, насколько более любящее? Вот последний пример расскажу и буду заканчивать. В прошлом году такой уникальный случай произошел в моей жизни. Ну, детский лагерь идет. 7-9 лет. Дети 7-9 лет. Ну, маленькие, то есть. Иду я по лагерю, и на встречу идет мальчик. Останавливает меня и говорит, привет. Я говорю, привет. Ты кто, говорю? Ну, много детей, я же не всех знаю. И он говорит, я твой сын. Вы знаете, я говорю, ну как-то неожиданно, что ты мой сын. Как-то, а ты откуда, сынок? А он говорит, оттуда, с такого-то города. А как тебя зовут? Он говорит, Илья меня зовут. Ну, хорошо. Ну, и думаю, сын и сын, а что проблема? Вот. А он нет. Он вот все за мной ходит. Папа. А один мальчик знает, что он мой не папа. И этот Илья говорит, папа. А тот мальчик говорит, он не твой папа. Он говорит, а ты не завидуй. И вы знаете, он настолько в эту роль вошел. И потом я ему говорю, слушай, Илья, ты вообще, мальчик вообще хороший очень такой, добрый такой, отзывчивый. Вот. И я ему говорю, слушай, мне очень приятно, что у меня такой сын теперь есть. Но мне интересно, с чего ты вдруг взял, что я твой папа-то? А он говорит, ты знаешь, у меня в этом лагере нету родителей, а я без папы никак не могу. Я вот посмотрел на всех и выбрал тебя. Будешь папой? Ну что мне ему ответить, как вы считаете? Ну конечно буду. А потом в этом городе, откуда этот мальчик, там было общение подростков. Вот. И он узнал, что я тоже еду. Он мне звонит, говорит, ты приедешь? Но уже не папа, после лагеря все, папа кончился. Вот. Я говорю, приеду. Он говорит, приходи ко мне в гости. Я говорю, приду. А в этом городе давно не был, и вот я подростков привез, мы распределили их, и вот захожу в один дом, а там много-много братьев сидит, которых я давно не видел. И вот они сидят такие, и увидели меня, о, Денис, заходи, сейчас пообщаемся. И вы знаете, у меня такое сердце прям к ним, ну давно не видел с братьями, хорошо и приятно быть с братьями вместе. Думаю, сейчас сяду, и звонок, телефон, Илья звонит. Но ты придешь? Друзья, и вы знаете, я просто не мог не сказать. Я говорю, конечно, приду. Я говорю, я пойду. Они говорят, ты куда? Я говорю, называй фамилию. А что там будешь делать? Я говорю, ну дети, что надо идти. Друзья, вот я скажу, чужой ребенок, которого я совсем никогда не знал, он подошел и с ласковыми словами сказал, и все, я сердце растаял. Друзья, представьте, как вот, как Отец Небесный, как ему приятно, как ему хорошо, когда кто-то из его детей, которые давно уже с ним перестали общаться, которые уже в плену находятся, и вдруг они скажут: папа, отец, я уже устал от такой жизни, я уже хочу к тебе, я виноват, ты меня прости. Какая реакция будет, как вы думаете? Друзья, не может быть другой реакции. Он все забудет. Он как вот отец из притчи о блудном сыне, он побежит навстречу. Он ни слова упрека не скажет. Он освободит. Он даст истинную свободу. Он выведет из этих всех трудностей и проблем и из плена этого выведет. Друзья, и будет еще лучше, чем было раньше. Но почему-то сейчас мало людей к Богу идут. Почему-то сейчас люди до сих пор готовы годами сидеть у этих корыт, готовы годами находиться в этом плену, дальнем или близком, и не приходят в себя. И с ними разговариваешь, они только других обвиняют, обстоятельства обвиняют. Вот если бы было по-другому, если бы сосед был другой, если бы в церкви было по-другому, если бы... А то, что ты виноват, что ты от Бога ушел. Вот, друзья, вот такое пожелание к вам, ну и ко мне, конечно, чтобы, ну, как вот здесь написано. «И когда они придут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле, пленившей их, говоря: мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них». Да благословит вас Бог, слава ему за все. Аминь.